Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем нас может испугать медицинский детектив-триллер? Врач против детектива. Кто победит? Кто остановит поезд смерти? Вот так вот решили мы вас запугать сразу, но ничего страшного. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Эпиграф». Ваш Уотсман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телус», автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях человек, в общем, оркестр, врач, писатель. Как я узнал, почти голливудская, так сказать, знаменитость. Я актер, да, даже без пяти минут. Прямо. Да, писатель и врач Андрей Звонков. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Ну что ж, я хочу поприветствовать тех, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, вы можете моему гостю задавать самые каверзные вопросы, вплоть до медицинских, он с удовольствием на них ответит. Зная его характер и его желание помогать людям, мне кажется, вот мой гость сегодня — это человек для меня, который всегда готов к помощи. Ну, потому что на все мои вопли, когда я ему пишу, что делать, он мне выдает строгую рецептуру и последовательность, что зачем должно последовать. Но традиционно в начале передачи мы говорим о нашем шорт-листе, то есть о тех книгах, о которых мы сегодня будем в передаче рассказывать. И, ну, раз уж у нас в эфире, скажем, половина автора, так как есть другая половина, то есть Андрей написал два романа в соавторстве с Дмитрием Янковским, своим соавтором. Вот об этих романах в рубрике «От первого лица» мы будем говорить. Итак, первый роман, вот, пожалуйста, «Не время умирать», вот такая книжечка, и «Чумной поезд». Вот не зря я про «Поезд смерти» говорил. Вот эти две книги «Фактор риска», такой медицинский триллер. Я не знаю, что это такое. Вот сегодня Андрей Леонидович будем пытать, что же это такое. Mm-hmm. Ну и традиционная рубрика «Книгомания». Наш эксперт из Санкт-Петербурга Людмила Александрова снова будет нас водить по всяким тайным книжным закоулкам и открывать книготайники. Но рубрика «От первого лица», новый роман вот Андрея Звонкова, Дмитрия Янковского «Не время умирать», я уже обложечку показывал, вот прям медицинский триллер с красным крестом и красивой девушкой. Я так понимаю, одной из главных героинь романа.
Ну, самый главный.
Первый вопрос о твоем соавторе. Расскажи, вот кто такой Дмитрий Янковский, и как вы познакомились, и как вам вообще пришла в голову вот эта вообще безумная идея писать вместе?
Дмитрий Валентинович Янковский — человек, который со мной познакомился в интернете, честно говоря. Я, точнее, с ним познакомился. Знаете, Facebook есть у нас, да? Угу. Вот, там моя страничка, там я как бы публикую свои мысли, иногда, так сказать, рассуждения какие-то, размышления, ссылки на свои книги даю. Вот. И однажды вдруг он, как-то я даже не помню, но были люди, вот просятся люди, друзья, я принимаю, не глядя, как говорится, вот они растет, как снежный ком. Среди них вот появились, кому-то я отправляю также приглашение, просто потому что вот, например, я зашел в книжную Петербургскую ассамблею, туда вот, там масса людей, я просто вот скопом, ребята, вот кто хочет со мной дружить? Ну, и они откликнулись. И так вот в этой компании оказались и Василий Владимирский, и Андрей Лазарчук, и Дмитрий Янковский. Вот. И именно с Дмитрием Янковским так получилось, что в 2016 году я поехал в Санкт-Петербург на встречу с читателями по поводу выхода книги «Пока едет скорая». Книжка очень, кстати говоря, удачная оказалась, хотя и такой кот в мешке для издательства был. И вот я встречался с читателями, разговаривали, туда, как говорится, время шло. Я связался с Лазарчуком и Янковским, говорю: ребят, я сейчас в Питере, хотите, если вот встретиться, давайте, я готов. У меня завтра я уезжаю, а сегодня мы можем вечером пообщаться. Вот. Лазарчук сказал, что у него очень неотложные дела, что он будет куда-то уехать, а Янковский сказал, что ради бога, говорит, ну только если рядом с моим домом, приезжай ко мне. Ну, вот я приехал к нему, мы с ним встретились, в общем-то, увиделись воочию, поздоровались, наконец. И часа два, наверное, мы гуляли там по парку, рядом с его домом, разговаривали. В том числе я ему рассказал сюжет, который давно у меня уже сидел в голове, но я все никак не мог взяться за него, потому что это как бы половина истории, то есть, ну завязка, ну, да, история интересная. Это история про чуму, и реальную чуму, которая приехала в Москву в 89-м году. Мы, кстати, очень многого не знаем. Мы не знаем,
правда, реальная история была такая.
А вы знаете о том, что была оспа, эпидемия оспа в Москве в 60-м?
Ну, вот это до моего рождения, честно тебе скажу.
А никто не знал. Даже люди, которые в то время жили, не знали. Потому что все было засекречено. Потому что художник Кокорякин в 59-м году съездил в Индию. Больной оспой приехал оттуда. Под Новый год он скончался. А потом закрыли Боткинскую на 2 месяца на карантин. Порядка 30 тысяч человек карантинизировать успели. И всю Москву за 3 месяца привили от оспы.
А он не был привит от оспы?
Был.
А как так получилось?
А вот это главный вопрос, который всех, собственно, и беспокоил. А дело в том, что у нас всеобщая тотальная вакцинация шла... Это, кстати говоря, вот немножко отвлечемся, да, от литературы, немножко переключимся на медицину. То, чем я последние несколько месяцев занимался, собственно, я занимался вакцинацией. Вот как бы... И когда меня спрашивали, да ладно, вакцинация такая фигня уже, кому это надо?
Сейчас идет такая антипрививочная вообще кампания.
Я говорю, вы поймите, главное, в 60-м году у нас просто вот... Нас спасло от эпидемии оспы в тот момент, реальной эпидемии, в первую очередь то, что действительно уже существовала вакцинация, то, что все-таки она была сделана еще до войны многим, но именно то, что она была сделана очень скверно, то, что вакцина в последние годы, уже послевоенные годы, была плохого качества, то, что были приписки, люди говорили, да ладно, поставьте так штемпель, все. Как сейчас чаще всего приходит. Ну, да. ну поставьте, все там, медицинскую книжку, ерунда какая. Вот, понимаете, и в результате, в общем-то, мы получили то, что получили. То есть мы чуть-чуть вот стали на грани эпидемии.
Угу.
Вот, но это было засекречено. Очень мощную работу провел Министерство внутренних дел, то есть Московский уголовный розыск. Собственно говоря, какое отношение Московский уголовный розыск имеет. Да, ребята, я хочу сказать, это главная, так сказать, сила, которая занимается расследованием путей передачи инфекции. Она разыскивает всех контактных. Она занималась розыском одежды, которую привез Кокорекин из Индии, которую продала его жена в комиссионку. Вот всех купивших эти вещи, зараженные оспой, нашли, так сказать. Заболело немного. То есть заболело в общей сложности около где-то 100 или 300 человек, заразилось.
Чего себе немного?
Умерло трое. Умерло. Только трое. Я, в принципе, мы в своих книгах с Янковским, в общем-то, ту же статистику почти даем. Не так уж много народу и умерло, на самом-то деле. Так только благодаря тому, что вовремя похватились. И, в общем, изначально как бы получилась такая ситуация, что когда Кокорекина привезли с пневмонией и высыпаниями на коже, пустулезными вот этими папулами и пустулами в Боткинскую больницу, ему, значит, ставили пневмонию. Не атипичную пневмонию. И кто-то из молоденьких врачей аспирант сказал, говорит, надо же, как в учебнике, оспа, что ли? И сказал, сиди, я сам открою, какая оспа? Вот шутки шутками, да? Неопытный человек, так сказать, который просто учился неплохо в институте, он просто увидел, и у него нет внутреннего тормоза. Да? Вот он сразу поставил диагноз фактически верный. Потому что на самом деле диагноз оспы был поставлен только спустя, по-моему, 2 или 3 недели. Уже у трупа. Уже когда пошли уже люди заболевать, уже, так сказать, которые вообще никакого отношения не имели.
Те, которые... там же эти язвы на теле.
Кокорекин, когда приехал, он позвонил по телефону с приемного отделения. С этой трубки заразилось несколько человек. Истопник проходил по коридору мимо открытой двери палаты Кокорекина. Заразился и даже умер потом. То есть, понимаете, то есть уже эпидемиологическая цепочка вот эта вся... Она уже показывала, что это не простая инфекция, что это не просто какой-то там стрептококк, стафилококк, это что-то очень серьезное. И потребовалось очень мощное усилие и привлечение академика Светилы, который приехал и сказал, так, это точно оспа. И все сказали, ну ладно, тогда мы будем лечить от оспы.
Вот Алексей Кулаков пишет, у нас в РФ все не так. Вот интересно, а что не так-то?
А мы в РФ.
Ну, просто я так понимаю, собственно, что ты рассказываешь про времена Советского Союза.
Ребят, я хочу сказать, у нас изменилось. Все то же самое, в принципе, ничего не изменилось, потому что у нас нет понятия настороженности.
Угу.
Дело в том, что мы в своей книге использовали именно такую похожую ситуацию. Приезжает скорая помощь к пациенту, который заразился чумой, но он заразился.
Так, все, пошли про книгу, давай как про книгу, рассказывай.
Ну, я здесь сюжет не буду, я чуть-чуть, так сказать. Мы просто воспользовались той же ситуацией, когда я работал на скорой помощи, я очень хорошо знаю, как нас дрессировали и как бы нас не дрессировали. Все равно, приезжая на вызов, вы знаете, вот, я не знаю, наверное, надо сделать невероятнейшие усилия внутри, чтобы вот самому сказать, что, ой, вот я приехал к больному чумой. Потому что ты понимаешь, что вся твоя судьба в этот момент просто переворачивается. Потому что ты должен действовать по инструкции. Запереть дверь.
Угу.
Позвонить старшему врачу центра. Сказать, что я нахожусь в очаге контактной по форме А20.2. Это код. по международной классификации болезней. После этого ты уже вообще ничего делать не должен, должен сидеть, как Бобик, и ждать, когда приедут люди, наряженные в скафандры, тебя и больного отвезут в разные палаты, поселят, и в течение там 12 или 21 дня будут с тобой заниматься, лечить, спасать, пытаться как-то, может быть...
Давай о главных героях расскажи. Вот, главный герой этого романа, кстати говоря, первого,
вы знаете...
«Не время умирать».
Игорь, вот я тебе скажу, не знаю, находка ли это, удача, неудача, не знаю, пока сложно сказать. У нас очень любят так называемые производственные романы о полиции и о медиках. Вы знаете, что вот у нас полно фильмов, сериалов, книжек сейчас появилось о скорой помощи и о милиции и полиции. Детективы.
О психиатрах очень любят.
Да, а вот мы взяли такую контору, которая до сих пор как бы представляется немножко закрытой, Роспотребнадзор. А что вы о ней знаете? А как они работают?
А действительно, как они работают? А вот... Кстати, в книжке я могу немножко поспойлерить. Андрей Леонидович и Дмитрий Янковский, они мне просто... Я посмотрел, как действует Роспотребнадзор, и вместо того, чтобы покритиковать его, захотелось просто как-то пожать им руки. Настолько слаженно и хорошо они там работают.
То, что у нас нет эпидемии, честь и хвала именно этой организации. То, что у нас не вспыхнула эпидемия 2 года назад, на самом деле не распространилась по всей стране сибирской язвы с севера, когда там стали вскрываться могильники оленей, это благодаря им. Понимаешь, потому что вовремя успели закрыть, и фактически дальше вот Ямала, Ямало-Ненецкого округа, сибирская язва не вылезла. Понимаете? То есть вот
ну, кстати сказать, и Дальний Восток, ОСПА вообще выкашивала.
У нас очень много, да, и ОСПА там, и чума оттуда идет с Востока постоянно, потому что у нас вся Средняя Азия — это эндемический район по чуме. Вот. Должен сказать, что и в советское время, и в наше время любой начальник в любом городе, как только ему доложат, что у него в городе обнаружился очаг чумы, первое, что он скажет, «Откнитесь». Этого быть не может. Ни в коем случае об этом не говорите. Почему? Потому что это ЧП.
Но наши слушатели спрашивают, будут ли разыгрывать книги. Я готов разыграть одну книгу. Андрей Леонидович придумает вопрос. Андрей Леонидович, сможешь придумать вопрос?
Вопрос,
вопрос, на который смогут ответить наши слушатели и получить вот такую замечательную книгу от тебя.
Ну, мне же тогда книжку надо будет подписать, наверное, для читателя.
Ну, вот, подпишешь.
Вот. А что мы спросить должны? Из книги что-то или...
На твой выбор. Давай, подумай.
Ну, хорошо. Давай мы зададим очень интересный вопрос. Дело в том, что до революции еще.
Так что ты понимаешь, что нужно человеку ответить.
Илья Мечников пригласил к себе одного врача, человека для работы, и дал ему вполне конкретное задание. Этот человек приехал, он талантливый очень дядька, но в Советском Союзе его почти не знали. Хотя в Индии, я сейчас не помню в каком штате, стоит ему памятник. Вот. И он совершил очень немало очень серьезных и важных открытий. Знают его во всем мире. И почти не знают у нас. Хотя он уроженец города Одессы.
Вот как?
Да.
Вот кто назовет этого человека, получит с автографом автора вот эту замечательную книгу «Не время умирать».
И главное, что он совершил такого?
Да.
Хорошо?
Хорошо. Так что ждем ваши ответы.
Ответ в книге есть.
Юлия Андреева спрашивает, есть ли фильм об ОСПе, только все думают, что это просто фильм.
Есть фильм. Этот фильм называется «Московский детектив. Черная ОСПа». Вышел он, по-моему, в 2014 году по «Россия-1», и в интернете его найти несложно. Он минут на 50 где-то, такой документальный, очень серьезный. Собственно, я вам частично пересказал содержание из этого фильма, ну, чтобы вы понимали. Не все его видели. А я рекомендую посмотреть.
Вот Яна спрашивает, есть ли у ЧМ разновидности, иные формы проявления, в отличие от тех, что нам известно? Тебе прям минута на этот ответ.
Всего 4 серовара известных. Не исключено, что существует еще один, который разработал сайт ИСИ в свое время в отряде 731 в Маньчжурии. И вроде как бы этот штамм мог и может находиться сейчас на территории Китая, Монголии и Казахстана. Наверняка существуют какие-то уникальные серые варианты, которые были на острове Благовещения разработаны, потому что в Аральском море был такой остров, теперь моря нет, и острова нет, а животные разбежались. Поэтому сейчас очень сложно сказать. 4 известных, с ними работает Роспотребнадзор, существует вакцина, разработана противочумная вакцина, которой пользуются, которая, к сожалению, повышает уровень гуморального иммунитета, то есть антител против палочки чумы. Но так как чума — это все-таки такая вакцина, не вакцина, в смысле инфекция, гноеродная, она не так хорошо отзывается, скажем, на усиление гуморального иммунитета, против нее важно. Ну, собственно, вот эти вещи я рассказывал в книге и постарался, чтобы мы, читая «Чумной поезд», например, прочитав эту историю про то, что необходимо усиливать фагоцитарную активность клеток крови для борьбы с чумой. В общем, чтобы вы понимали, что это не просто моя выдумка какая-то фантазия. Это все взято, действительно, научные данные. И главная героиня Наталья Викторовна Евдокимова, она, в общем, довольно неплохой специалист и в иммунологии, и в микробиологии, и в вирусологии. Я должен сразу сказать, что специалисты-врачи в этой области, занимающиеся особо опасными инфекциями, они не концентрируются только в области эпидемиологии. Они, как правило, специалисты довольно широкие. И хорошо разбираются и в иммунных процессах, и в создании новых вакцин, сывороток. То есть это специалисты очень такие.
Вот есть вариант, Алексей Кулаков, это Мечников, нет? Ну, это не Мечников.
Мечников пригласил этого человека, а вот как его зовут?
Юлия Андреева говорит, нет, это Дюк. Это Дюк, вернее.
Нет, это не Дюк.
Это не Дюк. Так что давайте, друзья, подключайтесь. И Юлия Андреева, давайте о главных героях.
Я могу дать маленькую подсказку.
Ну, давай.
«Долина проклятий» Гарри Гаррисона. Черт Таннер ввез это вещество, изобретенное этим человеком, через «Долину проклятий» в город Чикаго.
Вот ты молодец, ты хорошую подсказку дал. Ну, вот Юлия Андреева написала, что городоначальник, он смог только спасти... Он не только смог спасти город от вымирания, но и вывести его на уровень торгового порта международного значения.
Это кто, о ком речь?
Ну, о Дюке, я так понимаю.
А, ну, нет.
Это речь, не Дюке. Кулаков, Владимир Хавкин.
Правильно, Виктор Аронович Хавкин.
Ну вот, Алексей, вам книжечка.
Виктор Аронович Хавкин, действительно.
После эфира свяжитесь с нами, и Андрей Леонидович вам ее подпишет.
И вакцины от холеры, кстати, заодно.
Так вот, все увиливаешь ты. Расскажи про главных героев. Их там два главных героев, причем есть романтическая интрига между ними.
Конечно, конечно. Дело в том, что к этой истории, которую мы написали с Димой, есть большая прелюдия, скажем так, то есть приквел, как сейчас говорят. Вот, история, написанная мною, она написана в виде черновика, пока мы ее не публиковали нигде, но мы ее рассказали. Рассказали устами Василия Федотовича Лемеха, изобретателя такого гаджета, как Аксон. Вот, эта история, собственно говоря, она легла в основу тех фантастических немножко и нереальных ситуаций, которые там описаны. Нам нужно было придать, скажем, какие-то некоторые супервозможности нашим героям, вот. В частности, это Наталье Викторовне Евдокимовой, врачу.
Врач.
Вот. Поначалу она совершенно себя не проявляет как супервумен, но с появлением экстремальных ситуаций она начинает себя, так сказать, уже раскрывать.
А кто ей помогает?
Помогает ей. Дело в том, что я сейчас отвлекусь.
Да, но не сильно.
Отвлекусь не сильно, просто подведу. Просто. Откуда взялся этот персонаж Олег
Пичугин?
Пичугин, да. Олег Пичугин, на самом деле, это прототип у него много, но это был реальный работник КГБ, сотрудник, которого потом сослали в Семипалатинск, вот, служить там. Потому что он здорово накосячил. Накосячил он каким образом? Значит, история была такая. Дело в том, что в начале 90-х годов, когда вот развалился Советский Союз, в Россию хлынуло огромное количество некоммерческих организаций, которые часто прикрывались благотворительной деятельностью, на самом деле являясь точками резидентуры. Естественно, что наша служба, Федеральная служба безопасности, должна была все держать под контролем, и каждый офис, она оборудовала системами прослушки. Причем занимались они этим ночью, приезжали они, как правило, в такие помещения, и там устанавливали различные микрофончики и прочие средства слежения. В одном офисе была огромная стеклянная перегородка на полкомнаты. А так как работать приходилось в сумерках, в полумраке, сотрудник с размаху всей морды лица въехал в эту стеклянную перегородку, ее разрушил, порезался сам, все перемазал кровью. Вот. Сам пострадал, конечно. Но, в общем, ситуацию, всю операцию поставил под удар. В результате нашим чекистам пришлось за ночь сделать ремонт в офисе. Буквально. Заподлицо вынести все следы от этой стеклянной перегородки. И потом, слушая, о чем говорят сотрудники, они говорят, мы так и не поняли. Они, по-моему...
Так и не поняли,
решили,
что-то
решили,
было.
Что ее там и не было. Вот такая вот история, на самом деле, была. Ну, парень пострадал, в общем-то, конечно, ни за что. Хотя, ну, бывает такая ситуация. Вот, вот это, собственно говоря, легло в основу нашего Олега Пичугина. Человек, который не имел никогда ни мохнатой лапы, ничего. В общем, добивался всего своим умом. Просто толковый, грамотный парень с хорошими мозгами. Вот. Иногда везло, иногда не везло. Как все, жизнь полосата. Он поболел лучевой болезнью, полечился на Алтае среди староверов, там по тайге побродил, женьшень покушал, моралей корень заваривал. Вот. Привел себя более-менее в божеское состояние. Потом его находит один из генералов и говорит: мне нужен аналитик вне штата. Ну, вот так он попал в журналисты и аналитики.
То есть он журналист, аналитик?
Да, он...
Его, и аналитик?
Его, так сказать, вы знаете,
чего?
Что у ФСБ, угу. Вот, научно-технического отдела, то есть задача курировать и мониторировать все секретные проекты, так сказать, на предмет утечки информации. Этим занимаюсь постоянно, это, естественно, нормальная работа. Чем за технического плана, чем занимаются спецслужбы, потому что промышленный шпионаж — это порядка 80% всей разведки.
Вот Игорь Артемьев спрашивает, доктор Хавкин был приглашен Мечниковым?
Да, его Мечников пригласил, потому что Хавкин был золотым медалистом, так сказать, вообще очень талантливым человеком, закончил, по-моему, он закончил Киевский медицинский университет, то есть Киевский университет, тот же, что заканчивал Булгаков, проявил себя очень грамотным специалистом, со знанием языков, но он был иудейского вероисповедания, поэтому его у нас не очень, как бы, привечали. Вот. Он в России, в Советский Союз, он не вернулся после революции. Он так и остался жить, работать во Франции, по-моему, или в Швейцарии. Поэтому про Хавкина у нас знают плохо.
Вот скажи мне, Андрей Леонидович, а что самое важное было для вас, как для соавторов, когда вы писали этот роман?
Вот как интересно. Ну, знаешь...
То есть детективные составляющие.
У нас было много чего. Дело в том, что есть такое понятие, которое, в общем-то, мы все знаем, естественный ход вещей. Вы знаете, да? То есть, если мы будем писать книгу, в которой будет все идти по естественному ходу, то, в принципе, книжка будет неинтересна, потому что читатель будет знать заранее, а что будет, а как должно быть, так и будет. Вот. Задача была именно, в общем-то, находить, как... необычные повороты. Вот, собственно говоря, вы эти необычные повороты постоянно будете видеть в книге, потому что много разных необычных событий происходит. И вот основная наша задача была как раз уходить вот от этого, то, что мы называем техническим таким термином, ЕХВ. Вот, потому что тогда книжка действительно становится интересной, динамичной, наполненной приключениями, событиями. И все должно быть логично. С одной стороны, и при этом необычно, с другой.
Да, у нас ответили на этот вопрос и Галина Могильникова, вот, даже написал про Хавкина, спасая людей от холеры, доктор Хавкин работал над вакциной против чумы. И Владимир Мазур ответил, что это Владимир Хавкин, но вот первым ответил Алексей Кулаков, поэтому он и получает книгу с автографом автора.
Ну, молодцы, молодцы.
Да, и я хочу сказать, что книга действительно очень написана, очень динамично. И когда ты начинаешь читать и входишь в эту историю, во-первых, конечно же, очень интересная интрига взаимоотношений главных героев друг с другом, как они все это распутывают, очень интересный тандем этих двух героев. Поэтому я, конечно, рекомендую к прочтению, по крайней мере, вот вы точно не заснете за этой книгой.
Да, книжка, конечно, такая шебутная в данном случае по приключениям. Вы знаете, существует три основных темы для любого литературного произведения, которые должны присутствовать в той или разной степени. Любовь, смерть и тайна личности.
То есть мы все вы раскрываете в своей книге,
да? Мы постарались все три эти главные линии, так сказать, чтобы они были. У нас есть любовь между главными героями, у нас есть взаимоотношения, собственно, развивающиеся, причем отношения. Есть страх и опасность, так сказать, смертельная опасность для многих. У нас даже погибает человек, потом оживает. И, соответственно, есть тайна личности, потому что очень много скрывается, кто-то чего-то не знает, кто-то кого-то считает давно умершим, вдруг этот персонаж оказывается живой, и так далее, и так далее.
В общем, уже практически много крючков забросил Андрей Леонидович про книгу. Мы поговорим про следующую книгу в этой серии «Фактор риска» после нашей рубрики «Книгомания». И вот, соответственно, мы напомним также после рубрики наши все возможности, как надо с нами связаться по телефону прямого эфира, через Viber и WhatsApp и, собственно, через сайт teos.fm. Итак, слушаем рубрику «Книгомания».
«Книгомания».
В вы когда-нибудь говорили другому человеку, что читали книгу, хотя на самом деле нет? Лично у меня такое было. Внимание, барабанная дробь. Я так и не дочитала «Войну и мир» Льва Толстого. Споткнулась о третий том. Но, конечно, никогда в этом не признаюсь. Ну вот, больше у меня нет большого читательского секрета. Ну, многие ли из нас такие же литературные врунишки? Меня зовут Людмила Александрова, и сегодня я расскажу вам об исследовании, из которого мы узнаем, почему люди врут про книги и с какими произведениями это происходит чаще всего. Итак, примерно каждый четвертый человек лжет о том, что читал известные классические произведения, которые были экранизированы. Эти люди утверждают, что читали классику. На самом деле смотрели экранизацию или читали краткое содержание книги. И это самая популярная уловка. При этом 44% человек признались, что, возможно, поддались бы соблазну прочитать книгу, если бы она не была экранизирована. Например, книга Харпер Ли «Убить пересмешника». Она на 8-м месте в том самом списке книг, про которые все врут. В США роман входит в школьную программу, ну а мы, если сильно прижмет и нужно будет поддержать разговор о гражданском и человеческом мужестве, посмотрим фильм с Грегори Пеком, да или все-таки нет? «Подслушано в метро». Ты читал «Старик и море»? Так кто ж не читал? А ты читал? Да это же школьная программа. Значит, читал. Да это классика. Так читал или нет? Нет. Какие еще произведения в списке книг, о прочтении которых многие врут? «Замок» и «Процесс» Франца Кафки. Слишком сложно. Нет, ну вы, наверное, пытались, но не вышло, так? Еще один сложный текст – «Улисс» Джеймса Джойса. Да, это исключительное произведение, постмодернистское, полистилистическое. Целая часть романа написана без знаков препинания. Еще книгу всем советовал Хемингуэй. И как же хорошо, что для того, чтобы все это знать, читать ее совсем не обязательно. «Властелин колец» Толкиена. После появления первого фильма экранизации Питера Джексона, вопрос «Читал ли ты «Властелин колец»» стал популярнее вопроса о погоде, и многие встали на скользкий путь читательской лжи. Так почему же люди врут о якобы прочитанных книгах? Потому что не хотят выпадать из разговора или хотят казаться умнее. Или потому, что начитанность, пусть и мнимая, делает людей более привлекательными в глазах других. Французский литературовед Пьер Бояр написал книгу о том, что нечтение, пролистывание, беглое чтение тоже важны. Называется эта книга «Искусство рассуждать о книгах». Называется она «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали». В ней автор призывает вас признаваться в том, что вы слышали о разных книгах, но так и не открыли их. Культура, по мнению Бояра, это способность понять место книги в коллективной библиотеке человечества и способность ориентироваться внутри самой книги. Границы между прочитанным и непрочитанным не имеют никакой определенности. Книгу можно пролистать, узнать о ней из рассказа другого или прочитать и забыть. Что в этих случаях считается прочитанным или непрочитанным? Призываю вас все-таки не бояться признаваться в том, что вы не читали даже самую классическую книгу, или забыли детали, или читали только в школе, или пролистали и бросили. Потому что из таких признаний и рождаются интересные разговоры. Ведь важно не только то, какие книги мы прочитали, важно, как мы к ним относимся. Делимся ли мы с кем-нибудь своими мыслями о прочитанном и что от этого приобретаем. До новых встреч в Книгомании.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях врач и писатель Андрей Звонков, родоначальник медицинского триллера. Скажи мне, не родоначальник, да?
Нет, дело в том, что, может быть, так сказать, мы первые с ними, кто использовали этот термин, хотя я сомневаюсь. Вот. Но если фильм смотрели «Эпидемия»,
ну да.
Вот, в общем-то, классический вариант медицинского триллера.
Это Дастином Хоффманом,
ты имеешь в виду? Дастином Хоффманом, да, так сказать. Хотя там инфекция придуманная, Но, с другой стороны, в общем, ситуация вполне реальная. Если бы возник действительно такого подобного рода вирус, конечно, он бы сам себя в первую очередь убил. На самом деле ничего такого, вот как там рисовали, что вся страна в течение суток покроется. Нет, такого не было бы. Достаточно было просто произвести карантин, реальный карантин, и, в принципе, этот город просто сам бы вымер в течение нескольких суток, и все. Вот.
Что-то такие картины жуткие ты описываешь.
Такого рода инфекции, они сами себя убивают. В этом-то, в общем-то, весь и прикол. Что Эбола чем страшна? Во-первых, тем, что она имеет инкубационный период довольно долгий, а за это время человек успевает уйти далеко.
Угу.
Вот, это первое. То есть вот, распространение инфекции тем и опасно. Да? Вот, если ты помнишь, в «Чумном поезде», что говорит Наталья Викторовна? Она говорит, что в панике люди бегут. А куда бегать? Они несут с собой инфекцию, они ее таким образом
разносят. Ну, раз уж ты про «Чумной поезд» начал рассказывать, давайте про «Чумной поезд». Вот Юлия Андреевна написала, не хватило статистики дальше, сказали только про 8-е место, было бы интересно услышать все.
Что там 8-е место?
Да, вы поясните, пожалуйста, вот мы не совсем поняли.
Не понял, о каком 8-м месте идет речь.
Да, Юля, поясните. И, значит, «Чумной поезд». Во-первых, у меня вопрос, зачем вам, ну, вот, написали роман, интересная история, зачем нужно писать продолжение? И я так знаю, что, я так понимаю, что еще будут еще 2 книги в продолжении этого, да?
Ну, да, в общем-то, мы...
По сериальчикам мы задумали.
Мы затеяли, да, продолжение. Дело в том, что, как бы... Изначально была задумка сделать, конечно, не «Фактор риска», а проект «Аксон». Вот, и вокруг, собственно, «Аксона» все начинало крутиться. Уже как бы мы поворачивались в сторону. Инфекция была уже не чума, а другая инфекция. Это так и будет. Вот. А вот «Аксон» — это как такая зацепочка, такая интересная задумка, необычная, в свое время созданная нашими учеными для,
что это такое?
Для армии. Ну, это... Абсолютно фантастический прибор, хотя, в общем, в нем как бы заложены совершенно реальные возможности. Дело в том, что это такой манипулятор, управляющий возможностями клеток организма, тканями, повышающий регенеративные способности, уменьшающий болевой, то есть повышающий болевой порог или снижающий, то есть, ну, чтобы поняли, да, то есть такую... возможность выживания. То есть задача этого прибора изначально ставилась, так сказать, для бойцов спецназа повысить возможность выживания во время проведения боевых операций.
Uh-huh.
Вот. Никто ни о чем не думал. Ученые создали, и потом, в общем-то, думая, что они такая чудесная вещица получилась, выяснилось, что на самом деле, в общем-то, не такая уж она и чудесная, как думали. В ней заложено очень много и весьма нехороших подводных камней. Ну, один из них, например, это то, что стоит ли нам говорить об этом? Ну, я скажу. Ну, давайте вот простая вещь, так сказать, самая элементарная. Дело в том, что если удалить аксон, да, у человека развивается довольно тяжелая депрессия именно на фоне вот ощущения собственной
неполноценности. А, то есть это побочка такая?
Такая побочка. Ну, как естественно. Да, вот как после амфетаминов. Да, вот вы, так сказать, такой супер-супер, и вдруг вы становитесь даже не просто обыкновенным, а гораздо хуже.
Вот, про 8-е место прошу прощения.
Что там с 8-е место?
Да, с 8-е места это как раз сейчас Людмила Александрова рассказал про 8-е место и дальше статистику не рассказал. Ну, книжных врунишек. Кстати, друзья, вот вы когда-нибудь врали про книгу, которую не читали, но говорили, что читали. Я попрошу Людмилу Александрову вывесить в социальной сети, у нас бук эпиграф в Фейсбуке и ВКонтакте, всю статистику про книжных врунишек, посмотрим, какие места... Вот какие произведения все, занимает. Да? Да, продолжай, Андрей Леонидович.
Вот. Ну, а по поводу того, зачем написали «Чумной поезд», дело в том, что изначально, собственно говоря, история клеилась у нас таким образом, что у нас один зараженный чумой, неучтенный пациент, о котором, собственно, никто знать не мог, уезжает из Москвы, из Подмосковья, точнее, но он заразился. Причем заразился он практически от одного из первых зараженных, уже больных людей, и фактически распространяет инфекцию дальше, то есть вот эта вспышка. Почему я, собственно говоря, задумал эту идею изначально? Дело в том, что реально была ситуация с «Чумным поездом», она была у нас по городе Кирове, когда у нас открепили, по-моему, 1 или 2 вагона с китайцами из-за того, что умерла одна девушка в вагоне, и никак не могли понять, от чего она умерла. То есть ей поставили, что умерла-то она от пневмонии, но пневмония откуда?
Причем так быстро, чума,
да, легочная форма, поставили легочная чума, и, по-моему, 2 недели эти 2 вагона стояли под Кировом,
А сколько там жертв
было? В оцеплении. Да нет, никто больше не умер, просто они там посидели эти две недели с этими эти китайцы-товарищи вместе с проводниками, со всеми. Ну, можете себе представить, да, то есть, во-первых, какая, насколько это драматична сама по себе ситуация, насколько все это серьезно, а теперь мы просто перенесли это все на поезд, который идет из Москвы в Адлер в июле месяце, наполнен отдыхающими, семьями, дайверами, спортсменами, людьми, которые едут и по делам, и циркачи, и кого там только нет, и поезды еще и дополнительные, которые идут вне графика, естественно, с дикими остановками там и сям, и люди входят и выходят, и, соответственно, это создает еще более тяжелые дополнительные эпидемические ситуации, которые уже надо тоже как-то разбирать. Вот задача, в общем-то, была по возможности не напугать, конечно, но как бы проиллюстрировать, насколько все становится серьезно и насколько очень много работы становится. То есть если в первой книге, обратите внимание, там все на уровне Роспотребнадзора, там оперативный штаб создан там в Москве, это все вот там на Ватковском.
То есть это ты описал абсолютно, вы описали абсолютно реально работающие структуры и реальную ее работу.
Я, конечно, не стал вдаваться в такие подробности, в избыточные подробности, но это было бы скучно. Я постарался, так сказать, лишнего не перечислять, как говорит Дима, зачем нужно создавать визуалку, это пусть каждый представляет сам. Вот. А с другой стороны, конечно, в общем-то, как только, вот я вам хочу сказать, стоит хоть кому-нибудь позвонить в Роспотребнадзор и сообщить о том, что он находится в очаге особо опасной инфекции, именно таким образом все и запускается. Включается тут же оповещение, собирается вся коллегия, вся группа специалистов, тут же выезжают на место, проводят все необходимые эпидмероприятия, начинается сбор информации, подключается МВД, подключается ФСБ, а вдруг это терроризм. Все тут же начинает работать, начинается сбор информации. Как только полностью вот все успокоились, информация пришла о том, что вот, это не чума, это не оспа, это не то, это не все. Все расформировывается, все расходятся по своим местам, все начинается обычная, нормальная, рутинная работа.
То есть там, получается, формируется временно какая-то такая микроорганизация,
которая этим занимается. Оперативный штаб, который этим занимается, да, он обязательно. Это, собственно говоря, это главная задача и всегда вот готовность есть. Я вам хочу сказать, вот смеяться будете, но даже когда корь, а корь это 100% контагиозность, это детская инфекция, и мы вроде бы все привиты от кори. И скандалы всегда дикие совершенно. Я врач неотложной помощи, приезжаю на вызов, обнаруживаю взрослой тетеньки корь. Я приезжаю, естественно, к себе. Я-то болел корь, мне не страшно. Я возвращаюсь в поликлинику и звоню в Роспотребнадзор и говорю, так, у меня вот по адресу обнаружена корь у взрослой тетки. Кто на меня сразу начинает сильно обижаться, знаете?
Кто?
Кто за поликлиникой.
Почему?
Как почему? Потому что он первым получит по шапке. А просто так. А вот до кучи. А почему у него на участке оказался непривитый и заболевший корь человек? Вот.
Ну, потому что свобода выбора в стране.
Вот какая-то свобода. Не должно быть. Вы попробуйте эту свободу найти в Европе. Там вас как оштрафуют за то, что вы детишек не привили от этих инфекций, от детских, на 15 тысяч евро на первый раз. А на второй раз просто посадят на 3 месяца в тюрьму. А могут и лишить родительских прав. Потому что вы подвергаете собственных детей смертельной опасности. Там с этим, вот в Советском Союзе это тоже считалось уголовным преступлением.
Вот скажи-ка мне, Андрей Леонидович, может ли врач, кто выиграет, детектив или врач в этой битве?
Ну, я думаю, что детектив.
Почему?
Ну, во-первых, все-таки, вы знаете, я думаю, что людям интереснее приключения, наверное, чем смотреть всякие страшилки.
Ну, вообще сталкиваться со страшной реальностью.
Посмотри фильм «Склифосовский», да, все-таки мы там смотрим отношения между врачами, мы смотрим, какие они там ловкие, как они здорово делают операции. Но никто же не лезет в операционную рану и не смотрит, как все в этой кровище, там они руками месяц все это восстанавливают. Это неинтересно, это неаппетитно, да. Но это как бы подразумевается. Но они такие молодцы, что все вот раскрыли рану, ушили рану, сделали операцию, и достаточно.
Но между героями, опять же, те же самые герои...
А, про любовь вернемся, да?
Врач, да, обязательно. Про любовь обязательно.
Про любовь обязательно, да, действительно. Ну, вы знаете, ты встречал, что люди вот иногда вот так вот с первого взгляда влюбляются? Это часто происходит. На самом деле, в принципе, так оно бывает чаще всего. Просто не всегда признают сами себе. Вот.
Но интригу-то вы все равно между ними не раскрываете до конца.
Ну а как ее раскроешь? Потому что в конце второй то книги, так сказать, там все.
Свадьбы
уже,
не
все,
будет.
Все, почему не будет? Будет.
Будет? В какой книге сразу? Вот ответствуй, и все будем покупать и ждать до этой книги.
Там не то, что свадьба, прям как свадьба, да, вот, в этом смысле. Но, так сказать, во всяком случае, гражданским-то браком они жить будут.
Вот. Ох, писатели.
Для начала, а там посмотрим. Дело в том, что мы там закрутим другую интригу, там появится ее прежний парень.
Но вот. В любом случае развития отношений будут. Это вот. Для, скажем, определенной
там
категории
читателей. Там
будет
очень много проблем, на самом деле. Аксонам такую...
Скажи, это все будет посвящено подложить. Одной? Это все будет посвящено борьбе с эпидемиями?
По-разному. Дело в том, что она, как врач-эпидемиолог, главная героиня, да, естественно, она будет подключаться только в тех случаях, когда есть угроза эпидемии. Скажем, если вот в третьей книге, которую мы сейчас работаем с Дмитрием Янковским, там возникнет ситуация, что у трупов, обнаруженных на помойке гастарбайтеров, в легких найдут споры сибирской язвы. Причем как в подмосковном городке, в небольшом, и на полигоне твердых бытовых отходов, да, обнаружились эти товарищи, причем явно, что они заразиться успели, но заболеть не успели еще. То есть сибирская язва еще даже не успела толком начать, так сказать, размножаться там. Вот, их просто судмедэксперты обнаружили во время вскрытия и при проработке материала. И вот, собственно, это подтолкнуло уже к расследованию, подключению к расследованию Натальи Евдокимовой. То есть она начинает заниматься этим делом, как врач-эпидемиолог.
Ну, а куда
же врач-эпидемиолог,
без аналитика, да. Олега Пичугина, да?
А так как тут уголовное дело, люди-то погибли, а что за люди, откуда взялись, естественно, и, собственно, через него как бы все и выходит. Дело передали в ФСБ, соответственно, так как лучше этой пары вряд ли кто сможет раскрутить дело, то есть привлекли их для работы. Ну, и они раскрутят.
Ну вот Юлия Андреева пишет: про приключения не соглашусь, интереснее то, от чего кровь закипает.
Ну а тут от всего она закипает. Мне кажется, там нет ничего такого, от чего не закипало. От зомби тоже закипает, мы и зомби туда воткнули.
Ого! Слушай, Андрей Леонидович, вы прям просто решили все тренды, да, с Дмитрием Янковским взять. Зомби, что там у нас еще есть? Постапокалипсис будет? Еще не думали? Какие еще тренды, просто
ладно,
я вспоминаю.
В одной из книжек атомную бомбу демонтировать придется.
Ух ты! В общем, друзья дорогие, пожалуйста, следите за книгами «Фактор риска». Да,
потому что, а кто еще сможет это сделать, как не специалист по уровню, так сказать, Олега Пичугина, который закончил как раз МФТИ, и который в ядерном оружии специализируется.
А, вот, слушайте, получается, это пара такая уникальная, журналист-физик с образованием физика и врач...
Офицер разведки.
Офицер разведки, да. И врач, эпидемиолог, да?
Эпидемиолог.
Эпидемиолог, вот.
Да. Она еще и заведующая лабораторией, заместитель начальника, заместитель директора Института чумы.
Сколько еще книг будет, честно, признайтесь?
Пока задумано 4, то есть 2 сделаны, еще 2 в работе. Одна сейчас идет, так сказать, отработка эпизодника и самих глав. Мы работаем уже над главами, а... 4-я книга пока только задумана там отдельными приключениями и, собственно говоря, что там будет. Вот. События там, скорее всего, будут проходить на юге у нас, на границе с Незалежной. Вот. Подключится наш пропавший персонаж Миша Зверев. Он возникнет. Не из ничего, его найдет Олег. Найдет... И куда он пропал, будет понятно. Это тоже тайна личности.
Вот, пожалуйста, еще один персонаж, про который мы ничего не говорили.
Это будет как раз любовный треугольник, да, вот, собственно, вот первый парень Наташи Евдокимовой и современный ее человек, которого она, в общем-то, и любит, и чувствует за него ответственность определенную. Конечно, ей сложно будет уже сделать такой выбор, то есть между ними двумя. Ну, я думаю, что мы этот узел Гордиев как-то разрешим между собой.
Галина Могильникова написала: у Зимеля есть произведение о вирусе, ушли клоуны, пришли слезы. Не читал?
Я нет.
Ну вот, один из вариантов. А, скажи, вот вопрос меня все время интересует. Как пишут книги в соавторстве? Вы что, там, делите текст на части, пишете отдельно, значит, потом встречаетесь? Особенно один в Москве, другой в Питере. Прям брать Стругацкие.
Мы договорились, что мы то есть не полируем текст больше 4-5-6 раз.
Угу.
То есть выглядит это примерно так. То есть у нас сначала мы работаем над планом книги. То есть у нас буквально вот глава первая, в которой... Вот как откроешь книжку, да? Глава первая, в которой происходит то-то, 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 то-то. Затем, собственно говоря, мы определяем, кто что делает. Дима, он бывший собровец, он специалист. И как празднует 10 ноября, как праздник День милиции.
Uh-huh.
Вот, как бывший мент, военный, морской пехотинец, снайпер... Вот, это его работа первая, да, его военно-учетная специальность. Он прекрасно разбирается во всех этих вопросах и знает хорошо эту кухню изнутри. Я знаю медицинскую часть, поэтому, в общем-то, я делаю все, что касается медицины, все, что касается лирики, вот, а все, что касается приключений, мордобоя, драки, погонь, перестрелок.
Все это Дмитрий.
Это Дмитрий, да. И мы просто потом друг другу отправляем материалы, и, соответственно, я работаю, он работает, я выискиваю блох, вычищаю, он вычищает. В конце концов, мы все складываем вместе, картинка формируется, как из пазла.
Вот. Угу.
Каждый зубчик встает на свое место, в результате получается уже скомпонованное произведение, и занимает... Вот я хочу сказать, что первую книжку «Не время умирать» мы написали за 2 месяца.
Угу.
То есть вот фактически в 22 июня.
Ровно в 4 часа.
Ровно в 4 часа вечера, когда мы с ним встретились. Мы с ним, собственно говоря, познакомились. 22 сентября я отправил редактору уже выверенную и вычитанную рукопись. Вот. И она была принята уже к работе. Следом за этим где-то, по-моему, я сейчас не помню точно, но, кажется, в феврале или в начале марта мы сдали 2-ю книгу. Вот. То есть в 2017 году, вот в прошлом году вышло 2 книжки, да. Одна вышла, соответственно, в сентябре, вторая в начале октября, прям одна за другой. Вот, ну, это нормально, в общем-то, книжки-то появляются продолжением, хотя мы как бы когда обсуждали, Дима говорит, давай сделаем так, чтобы можно было читать каждую книгу по отдельности. Я говорю, не, ну, естественно, то есть мы все время будем вводить параллельные места и во 2-ю книжке периодически объяснять, что происходит в первой. Uh-huh. Происходило, uh-huh. чтобы читателю было не совсем уж тупо так вот смотреть, откуда что взялось. Вот. Поэтому, соответственно, во 2-й книге мы делаем такие вот отсылки к прошлому и потом, значит...
В общем, читайте книги.
Ну, я вам хочу сказать, что он меня ставил, например, перед совершенно невозможными задачами. Он мне... Там вот есть история с гибелью главного негодяя. Не буду раскрывать как, но вы знаете...
Можете... Нас уже просят не раскрывать всех секретов,
можете
поэтому
себе...
все.
Я просто не буду секрет раскрывать, я расскажу просто вот короткую информацию.
У тебя 30 секунд.
Вот тебе предмет, от которого должен умереть главный негодяй. Когда он мне этот предмет назвал... Честно говоря, я выпал в осадок. Но не прошло буквально 30 секунд, как я ему дал ответ, как он умрет. Вот вы об этом прочитайте
в книге. Да, об этом прочитайте в книгах, дорогие друзья. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Андрей Леонидович, что пришел, рассказал о книгах. Пожалуйста. Все, кто выиграл, мы всем дадим призы. Владимир Хавкин, Галина Могильникова, Алексей Кулаков, пожалуйста.
Я принес не только эти 2 книжки.
Да, свяжитесь с нами, и вы получите, соответственно, книги с автографом. И, конечно, будем рады видеть и слышать вас и читать ваши комментарии в следующий понедельник, 16:00. До свидания.
Спасибо всем. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.